Исайя 52 глава. Здесь в контексте говорится, как народ Израилева, или точнее юдины, были в племя в Вавилоне. И пришлось время, когда им должны вернуться после 70 лет. Там вернется в Израилу и перестроить Иерусалима. И здесь написано в 2 стихе: «Отряси со себе прах, сними цепи с шеи твоей». То есть Бог дал им возможности уходить оттуда, потому что царь дал совсем удивительно, неожиданно возможности вернется. Он сказал: кто из вас, в смысле из евреев, которые хотят вернется к Израилю, я буду это обеспечивать. Пожалуйста, ходите туда, перестройте ваш храм, я с вами. Но, к сожалению, большинство предпочитали оставаться. И поэтому в 11 стихе написано: идите, выходите оттуда. То есть это из Вавилона. Это цитировано в Новом Завете столько раз о том, что нам надо и тоже выходить из этого мира. И опять вернется, как говорится, к Израилю в духовном плане, перестроит Царствие Божие. Но Израил, ну или юды, предпочитали в большинстве оставаться там. И тех даже, которые согласились ехать обратно, в принципе, сделали из-за, наверное, неправильной мотивации, думая, что они имели бы какую-то прибыль для себя из-за этого. И тот хороший новости, тот добрый вест, что вы сможете сейчас уходить, выходить из этого Вавилона и ехать туда, в Израилу, это является для нас в духовном плане Евангелие. В Новом Завете говорится об этом так, как какой-то прообразом Евангелие. И что мы сможем и тоже выходить из этого мира в духовном плане. И это на самом деле добрый вест. Кто хочет оставаться в этом свете, где это просто существование и не реальная жизнь, кто хочет. И он сказал в третьем стихе: «За ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены». Я думаю, что это все равно какое-то пророчество о нашем выкуп. Потому что, как Петр писал, мы тоже без серебра выкуплем. Не серебра, а кровью. Кровь Иисуса Христа. И он сказал, что когда вы будете это принимать, тогда 6 стих, вы будете понять, что это я. То есть вы будете узнать имя моей. Поэтому узнают в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. Израил там, или Юда там, в Вавилоне, конечно, знали, что Бог есть Бог, в смысле, что они верили в Бога, они не были атеистов, но в личном плане они с ними как-то не встречали. Здесь у Бога был такой программ, такой план, и чтобы они сами сняли бы цепи с шеи твоей, они приняли бы тот добрый вест, что вы сможете вернуться, перестроить Иерусалима, и вы будете как-то мне на личном масштабе встречать. 7 стих: как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего в радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Я сказал, что тот добрый вест, что Израиль или Юда могли выходить из Вавилона и вернется туда, это является прообразом добрый вест, который у нас есть во Христе. И другим прообразом, это так, как Израил в Египте, Бог дал им путь выхода, они шли сквозь море, и это мы сделаем через крещение, и потом через пустыню, и получаем место в Царстве Божьем, в земле обетования. И в 12 стихе: «Ибо вы видите неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». То есть, если они приняли бы тот добрый вест, тот мир, то, что написано в 7 стихе, спасение и так далее, радость, которую Бог дал им, чтобы вы сможете выходить отсюда, из Вавилона, вы сможете перестроить Иерусалим. Он сказал, что Господь будет стражем позади и впереди. Итак, это очень положительно. И что если мы разрешаем, что да, я хочу тот путешествие делать, я хочу отсюда выходить, то Господь будет так как стражем позади и тоже впереди нас. Он пойдет. Так как Израил в пустыне, и тоже, когда они вышли из Египта, помните, ангел иногда стоял в столб огня, или облачные столбы, иногда впереди, иногда сзади, всегда Бог был с ним. Итак, если мы думаем, могу ли я креститься, как это будет, могу ли я на самом деле отвечать на этот призыв, Бог на самом деле будет с тобой через всякий тот путешествие. И Ездры, когда он решил делать тот путешествие, когда он вышел из Вавилона, написано, что он не знал, если спросить у царя какой-то страж, солдаты, чтобы с ним ходить, с ним ехать, потому что у них были всякие серебра и золото для храма Божия. И он решил не спросить стражам, потому что он читал бы или слышал бы тот 12 стих и верил, что Бог Израилев будет стражем позади вас, и он тоже впереди вас пойдет. Итак, написано, что он, царь даже предлагал Ездре, солдаты, страж, с ним ходить, с ним ехать, столько серебра, такое длинное путешествие, и он отказался, потому что он верил в этом стихе. Итак, мы сегодня, читая Библию, у нас есть и тоже такой призыв, читая, допустим, такой стих, что Бог обязательно будет со мной вот, на этом путешествии. Веруем ли мы то, что мы читаем? Ездры, тот 12 стих читал или слышал, и верил до конца. И показал эту веру в практическом плане. Видите, для тех, которые уже крещенные, помните, мы читали Библию и поняли, что да, надо обязательно принять крещение через водою, мы это сделали, стали мокрые. Но процесс, ну, послушность не заканчивается там. Дальше и тоже. Нам придется и тоже читать стихов из Библии, понять, что ага, мне надо какое-то конкретное изменение делать в моем жизни. И тот процесс продолжается. Вот, чтобы мы ходим, как Павел писал к римлянам, в обновленной жизни. То есть это не только так, что все было интересно, когда я принял крещение. Тот процесс обновления продолжается. Читая то, что в Библии, ага, мне надо это делать. Хорошо, сделаем. Так как мы читали о крещении, физически кое-что сделали, стали мокрые и так далее. Вот. Это продолжается в нашей жизни. Это не просто все. Крещение тогда это начало, это не конец. И дальше начинается в 13 стихе пророчество об Иисусе. Кстати, все тех разделения между главами и даже стихами, которые у нас есть в Библии, это не обязательно от Бога. Это все человек просто ставил там. И лучше было бы, по-моему, начинать 53 глава там, в 13 стихе, 52 глава. Потому что там, в 13 стихе, начинается какой-то песни об Иисусе, начиная в 13 стихе, заканчивая на конца 53 глава. Вот, раб мой, это безусловно Иисуса, будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Когда написано, что он возвысится и вознесется, я думаю, что в контексте этого главу, я считаю, что это говорится о его смерти на кресте. Конечно, можно трактовать, что это говорится о том, что он вознес в небе. Можно так трактовать. А я предлагаю, что говорится о том, что он вознесся на кресте. Почему? Потому что в 14 стихе написано, что столько был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих. Это говорится не о его вознесении в небо, а о его страдании на кресте. И весь 53 глава говорится о его страдания на кресте. Третье, он, 53 глава, 3 стих, он был презрен и умолен пред людьми, муч скорби и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни. Пятый. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Седьмой. Как овца веден был он на заклание, и как огнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Это, ну, видимо, говорится не о, ну, как он вознес в небе, а говорится о его смерти. Итак, обратно в нашем стихе 52 глава, 13 стихе, когда написано, что он возвысится и вознесется, я понимаю, что это говорится о его смерти на кресте, как он в физическом, буквальном плане был вознесен и возвысился на кресте. И откроется тогда огромный и значительный парадокс, что это на глазах мира, это был самый унизительный момент, когда он был там на кресте, когда он возвысился на кресте, все думали, все. Там, голый, и вот абсолютно стыдном ситуации, возвысился там на кресте, все думали, все, это все с ним. Человек был тогда унижен, на их культуре, на их понимании распятия, на самом вот, низком уровне. А на глазах Божьих он был возвесен и вознесен в славе. Он возвеличился на глазах Божьих из-за этого. И это значит в нашей ежедневной жизни, это очень часто, скорее всего, получается, похоже, что когда человек имеет свой самый слабый момент, когда, например, люди тебе приглашают куда-то с ними, но с ребятами, девочками, ну, кое-что делать, ну, выпиваться, например, и вы говорите, да, нет, не буду. И все как-то начинают, ну, смеяться над тебе, что ну, ты кто? Ну, богомолник кто? Ну, Богомолов, как ваша фамилия? Ну, такие, ну, шутки и так далее. И ты как-то унижен. Начинаешь краснеть. Как-то унижен, что ну ладно, нет, я просто занят, я не смогу. Да, нет, мы знаем, кто ты. Вот. На этот момент, когда ты как-то неудобно чувствуешь себя, как-то ты унижен, на глазах Божия, ты возвеличен, ты вознесен в славе перед Богом. Так и есть. И разных вот способом, разных моментов в нашей жизни, когда, так как Павел писал, мы являемся дураков ради Христа. И это довольно часто получается, что мы как дураков ради Христа. Ну, это вот такой парадокс, что поскольку мы умираем со Христом, так и будем и жить с Ним вечно. И написано в 14 стихе, 52 глава, об Иисусе, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих. Поэтому, как многие изумлялись, смотря на тебя. То есть, его, я понимаю, его вид, его лицо было так страшно. Лицо в этом плане является отражением духа человека. И я понимаю, тут в 14 стихе говорится, видимо, о распятии Иисуса, что его лицо было так страшно, даже без слова, как-то выразить так страшно он выглядел. Почему? Особое внимание здесь обращен на его вид, на его лицо. Но если лицо на самом деле является отражением, но сердце человека, конечно, у него был ну, стресс, напряжение это просто ну, неадекватно слов. за то, что случилось внутри Иисуса. Потому что Он, как Сын Божий, как человек, который без греха, человек, который вообще не согрешил, умер такой страшной, болной смерти для нас. И как то, и как это понять в механическом плане, я не могу, я по крайней мере, не смогу объяснить. Но Он как то носил все наши грехи. Он знал, вот, ее борьбы, его борьбы, мою борьбу, твой, наши, общие борьбы. И Он все как-то это носил на себе. Иногда мы говорим на человеку, который очень страшно переживает. Ну, ладно, два дня тому назад у меня был такой случай. Я был с таким человеком, он вообще убит, вот, в унынии и так далее. Я сказал ему, ну почему, он мне объяснил. Он просто взял на себе очень сложную ситуацию, которая есть у его родная сестра. Я сказал ему, ты такой человек, тебе не надо все это как-то взять на себе. Это ее проблема, это ее дела. Ты все это как-то взял на себе, и ты поэтому так, ну, убитый. Ну да, он сказал, да, правда, я все, ее проблемы, ее развода, ее проблемы с детьми, ее проблемы с деньгами, ее, ну, сломано сердце, потому что муж ей не то сделал и так далее. Вот. Он все это взял на себе. И тот человек вообще поэтому так убит. И после этого разговора я думал об Иисусе, что Он взял не только мой и твой, вот, беда и грех и сломан сердце, Он взял на себе страдания каждого человека. Поэтому Его вид, Его лицо был, так здесь написано, обезображен. Паче всякого человека, лик его. Значит, его вид, но паче сынов человеческих. Потому что он на самом деле взял на себе, глубокий в сердце, борьбы каждого человека. Твои борьбы, мои борьбы. Как я сказал, как механически это все получилось, мы не знаем. Но это, конечно, божественное, это, конечно, то, что Бог сделал. И поэтому никто из нас не может чувствовать, что я совсем один или одна в жизни. Никто не понимает моя борьбы, мои проблемы, моей жизни. Никто до конца не понимает. Это правда. На этом свете, да, правда. Никто. Но есть Иисус на небесах, который столько страдал, столько взял вот наши моментов на себе. И чтобы никто из нас не может сказать, что я абсолютно один, абсолютно одна. На этом свете, наверное. Но есть Иисус. И Он на самом деле с нами. И почему все так случилось? Это из-за того, что Он умер на кресте. Почему? Крест Иисуса для нас является самый главный вот, момент в христианстве. Самый центральный момент. Почему? Потому что это все из-за этого, что это то чудеса случилось. Если Он не умер бы на кресте, вот, такое, ну, сочувствие для нас, наверное, просто было бы невозможно. Он, в конце концов, сделал тот мост между Богом и человеком. И чтобы дальше мы не сможем как-то смотреть на Бога, думать, да ладно, Он очень мощный, ну, сил есть у Него, творил меня, сотворил, ну, мир и так далее. Но разве Он понимает мои беда? Разве Он понимает мои внутренние борьбы против грехов? Разве Он понимает, что я столь слабый человек? Сейчас – да. Потому что все из-за этого. Иисус умер и воскрес. Давайте тогда будем это праздновать. О том, что я как раз говорил, мы будем это праздновать так, как Он хотел. То есть через преломление хлеба. И чтобы готовить нам немножко к этому, я хотел продолжаться вот чтение 53 глава. Давайте 8. 53 глава начинает 8. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснить? То есть он умер без детей в физическом плане. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. ему назначили гроб с злодеями. То есть он умер с этим разбойником. Но он погребен у богатого. Помните, Иосиф имел, Иосиф из Арматея имел его гроб и предлагал его гроб за Иисуса. Но он погребен у богатого, потому что не съел греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Мы являемся его потомки, поскольку мы принимаем крещение во Христе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Я надеюсь, что когда он смотрит на этом зале людей, которые делают преломление хлеба, на его память, на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Через познание его он, праведный, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великим, и со сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников стелся ходатаем. Мы являемся тех, но преступники, для кого он стел ходатайствие. Итак, тот хлеб является символ его тела, и тот чаша является символ его крови. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты отдал Твой Сын самый для Тебя драгоценный. И чтобы на самом деле мы пришли бы к Тебе, чтобы был бы тот мост между Богом и человеком. Отче, спасибо Тебе за то, что Он это сделал, за то, что Ты это придумал. Отче, пусть мы будем тогда оба руками принять тот символ Твоего любви и его жертвоприношение. Во имя Него. Аминь.